По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм для сообщений. Латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». У меня сегодня... кстати, во-первых, я хочу передать свои слова поддержки тем, кто попал сегодня под страшный ливень в Москве, который нам не обещали. Вот если отслеживать всякие электронные устройства, друзья, я морально с вами. Значит, мне пишет тут же, а получаете ли вы мои сообщения? Пишет какой-то случай. Да, я получаю ваши сообщения, просто напишите что-то по теме нашей сегодняшней программы. А она у нас будет такой: почему жиры — это хорошо, а кето-диета плохо. Вот такой, значит, провокационный заголовок придумал я. И расскажет нам об этом мой гость, хорошо знакомый слушателям, Алена Поташева, кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог. Алена, здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем вот провоцировать наших слушателей, да,
съесть чего-нибудь жирненького.
Да, съесть чего-нибудь жирненького, я хочу произнести небольшой монолог, проповедь такую своеобразную, да, во славу публичных спортивных мероприятий. Потому что вот мы говорим там: друзья, если вам интересно, попробуйте похудеть, если вы чувствуете потребность, попробуйте улучшить свои физические качества. И как многие спрашивают: а зачем, 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 что нам это даст? Да? Ну вот, кроме того, что вы, например, перестанете мучиться от приступов гипертонии, как у меня было раньше на фоне таких гигантских ливней, да, вам откроется дивный новый мир. Одно из проявлений которого — это вот участие в разных публичных мероприятиях. Тоже то, о чем я не мечтать не мог, не знаю, там 4-5 лет назад. Дело в том, что, как вы уже, наверное, знаете, да, я недавно похожим образом хвалил красочный забег. Это вот когда люди бежали по Москве и вбегали в такие облака из специальной краски, такое как бы веселое-веселое мероприятие. А вчера состоялся наконец-то, потому что год он не проводился из-за пандемии и всяких мероприятий, ночной забег, который собрал около 6, даже больше 6 тысяч человек. Вот вы можете представить себе вот такую человеческую змею из 6 тысяч людей, которые весело бегут по прохладной ночной Москве? Причем в этом есть еще такое, знаете, своеобразное мистическое ощущение, потому что стартуешь ты в субботу, а финишируешь ты в воскресенье. И вот этот как бы новый день ты встречаешь, когда ты бежишь, причем бежишь вместе с вот этим обилием других людей. Да, я хочу напомнить, как такие мероприятия организуются. Потому что, опять-таки, если вы думаете, что вы недостаточно хорошо подготовлены, да, понятно, что если вы 10 лет только и делали, что сидели возле телевизора, то выходить на дистанцию в 10 километров — это не очень как бы правильно и безопасно.
Можно пешочком.
Да, я об этом скажу. Ну, кстати, пешочком тоже так вот с дивана 10 километров, я бы поостерегся. Вот. Но если у вас есть номинальные какие-то навыки, даже просто вот гимнастику делаете 10 тысяч шагов в день, о чем мы вас здесь призываем, вы эту дистанцию легко преодолеете, потому что, внимание, официально на этот забег отводится 2,5 часа. То есть 10 километров за 2,5 часа действительно можно спокойно преодолеть таким, живеньким шагом. И некоторые люди так и делают. Вот. А некоторые делают как? Они бегут, потом переходят на шаг, потом снова бегут, снова переходят на шаг. И удобно, что уже на стадии регистрации ты можешь выбрать слот, в котором заявлено примерно ожидаемое время финиша. Значит, ты можешь, если ты не хочешь, упарываться, Ты можешь сразу взять что-то ближе к концу и получать удовольствие от этого мероприятия без всякой состязательности такой острой. Что, собственно, выбрал для себя я? У меня был предпоследний слот, что для меня это был именно такой вечерний променад. То есть вот такой возможный. Представляете, вечером тебя освобождают улицы, ты бежишь по Лужнецкой набережной, которая обычно забита автомобилями, а теперь она принадлежит тебе. Вот, а тебя...
Жители Хамовников тебя ненавидят.
Ну нет, почему? Мне кажется, они привыкли. Во-первых, я уверен, что там было очень много жителей Хамовников рядом. Тебя встречают волонтеры, как бы трещат трещотки, сидят барабанщики. Вот. Все это создает такую атмосферу праздника. Причем многие люди и приходят туда, как на шоу, то есть наряжаются в костюме. Там были неоновые люди. То есть, вот прямо у них все тело покрытое светящимися какими-то трубочками. Да. Девушки в блестках, какие-то подкачанные мужчины с крылышками, там что-то еще. Это действительно такой просто великолепный летний праздник. Вот. Тут объединяющий людей разных возрастов, повторюсь, разной спортивной подготовки. Причем бегут семьями, бегут с друзьями, бегут компаниями, то есть прям в корпоративных брендах. Причем я заметил, бренды уже из России ушли, а люди в корпоративных футболках все еще бегают по улицам Москвы. Тоже это не может не радовать. И тоже я обратил внимание, знаете, очень трогательно, есть, значит, категория семей, где женщины такие спортивные, подтянутые, готовятся к забегу на 10 километров, а их провожают такие мишки, плюшевые мишки, мужья, которым они отдают свои телефоны, дают последнее наставление, причем там, сигареты в таком-то кармане, то есть она еще как бы хочет покурить после финиша, так интересно. Вот, но не могу не отметить, конечно, ну вот сейчас тоже меня как бы зашемят, я сейчас высказываю только свое индивидуальное мнение, что все-таки вот люди, которые занимаются бегом, они очень благородно стареют. То есть вот если они такие вот как бы хорошо так по-правильному поджарые, подсушенные, то вот у них возраст прям слабо можно
определить. На эту тему можно много говорить, потому что на самом деле у них много мышечной массы, а это важно. Угу. Потому что с возрастом мы начинаем терять мышечную массу, и это определяет во многом наше старение. Поэтому...
Ну и плюс, все-таки я продолжаю настаивать, что аэробные нагрузки, достаточно длительные, они очень хорошо разгружают нервную систему, они вот дают это эмоциональное состояние потока, и тоже, как бы, что, в общем-то, полезно. Полезно в том числе и для работы, ну, как бы, для души, я бы сказал так.
И для тела.
И для тела в том числе. Меня спрашивали в прошлый раз, я специально выписал на бумажке, а сколько стоит этот праздник? Информирую вас. Праздник стоил 2000 рублей участие. Еще по желанию можно было 1000 рублей заплатить за футболку. Все это можно посмотреть. Есть такое как бы движение, называется «Беговое сообщество». Вы можете найти сайт и посмотреть, какие там еще будут мероприятия. Нас еще ждет полумарафон, марафон. Но туда я уже не советую вам соваться без серьезной подготовки. Вот. Последнее, что хочу сказать. Я говорил, что там есть 8 этих секторов, но еще есть профи. У нас же наших легкоатлетов выпилили отовсюду, где только можно, и единственное, где они могут теперь себя показать, это вот такие народные мероприятия. Вот. Но нам, любителям, от этого, в общем-то, как бы только лучше, потому что мы чувствуем себя в общем потоке вот с этими как бы метрами и профи. И это, конечно, потрясающе. Я скажу, я был в предпоследнем секторе, а они же ну, постепенно как бы стартуют. То есть мы там стартовали, наверное, в 11:10. Где-то. Значит, победитель этой гонки, он преодолел 10 километров, значит, Павел Одышкин, за 28 минут 55 секунд. Вы можете себе это представить?
Невозможно, мне кажется,
да,
это что-то.
Да. А, значит, среди женщин Валерия Жандарова преодолела за 33 минуты 4 секунды. И в чем как это, прикол, да, в чем интерес? Ты только-только вот выбегаешь, ты там еще 10 минут, вот как бы, ну, как тебя запустили чуть попозже, ты 10 минут пробежал, ты только-только, значит, согрелся как-то. А слева от тебя, тебе навстречу уже бегут финишировать профи. И они пробегают вот буквально в метре от тебя. То есть ты такое никогда не увидишь ни с трибун, ни по телевизору. Вот они вот рядом. И ты видишь вот эти биологические машины, вот насколько они собранные. А с другой стороны, до тебя доходит, что все равно мы все вместе. Мы все равно все... Они как бы в голове вот этой как бы змеюки. Ты в хвосте, но это все вместе такую как бы какую-то гигантскую многоножку создает. Это очень-очень здорово. Вот. Так что я очень вам советую присмотреться. А, и забыл, простите, последнее, что меня поразило. Этот забег уникален тем, что когда ты приближаешься к финишу, последний участок, у тебя есть возможность пробежать по самой большой арене Лужников. То есть ты прям вот вбегаешь вот в эту зону как бы арены, бежишь, она вся освещена прожекторами, там звучит музыка, звучит, значит, имитация вот этих оваций болельщиков, и ты бежишь по тому газону, где до тебя ходили ноги там великих футболистов, да, вот этих великих спортсменов. Это потрясающее чувство, ну, вот только ради этого, мне кажется, стоит в чем-то подобном участвовать, так что вот, друзья, как бы, когда вы занимаетесь собой, это не только повышает или продляет вам жизнь, но еще и дает прекрасные, великолепные, замечательные эмоции. Меня спрашивают, бегать не очень люблю, но пешком быстрым шагом до 7 км в час разгоняюсь и хожу по 10-15 км в день. Я бы попал на это мероприятие. Да, разумеется, для того, чтобы попасть на такое мероприятие, нужно зарегистрироваться, оплатить как бы взнос и взять справку у любого врача, про то, что вам это рекомендовано, согласно
вашему... Не противопоказано.
Не противопоказано, да. И все. А дальше будете вы бежать, будете вы идти пешком, это совершенно никого уже не волнует. Единственное, вы не можете там ехать на самокате, на велосипеде, то есть технические как бы устройства запрещены. А еще, кстати, вот отдельный момент, ну, вот именно на этом забеге я не видел, но вот на больших мероприятиях периодически замечаю, есть отдельная категория слабовидящих и слепых бегунов. И вот это потрясающе. Ну, это просто мы отдельно, классно, наверное, да, поговорим. Да, когда ты вдруг понимаешь, что вот рядом с тобой невидящий человек, который бежит там 20 километров, я, извините, в полной темноте не могу по коридору своему, значит, дома у себя пройти. А тут такое, ну, то есть это еще и возможность познакомиться с новыми людьми. Кстати, одинокие, обращаю ваше внимание, большое количество, я говорил про семьи, я говорил про друзей, но там есть как бы большое количество одиноких людей, которые знакомятся вот на таких мероприятиях.
А во время тренировок как можно
сдружиться? Во время тренировок, да. Игнат нам пишет, это просто шоу, к здоровому образу жизни имеет отношение. Ну, как же не имеет отношения? Не водку, что они там пьют как бы на бегу. Конечно, имеет отношение, тем более, что никаких жестких требований нет, и можно в удобном для тебя темпе перемещаться, и ну, а что такое ЗОЖ? Тихо у себя там дома что-то пыхтеть и молиться на устройство, как оно называется, давление это делает.
Тонометр.
От возмущения забыл слово тонометр, да. Ну, да, во-первых, друзья, спасибо за вашу реакцию, я потом еще вернусь к вашим репликам, вопросам, но давайте теперь уже поговорим с Аленой Поташовой на нашу главную тему. Итак, она заявлена, почему жиры это хорошо, а кето-диета плохо. Давайте сразу прям резко. Алена, кето-диета это плохо или неплохо? Потому что на этой кето-диете уже все с ума сошли, там половина интернета забита всякими там рецептами.
Смотрите, по счастью, большая часть тех людей, которые говорят, что они соблюдают кето-диету, они ее не соблюдают.
Ну, это как с веганством, собственно.
Да, потому что мне очень понравилась новая тема, которая называется флекситарианство. Тоже рекомендую погуглить. Интересно, это когда ты вроде как вегетарианец, но не совсем. Вот. А с кето-диетой примерно та же самая история. Кето-диета на самом деле это лечебная диета. Это нормально существующий, вполне себе исследованный метод лечения эпилепсии. А лечение дополнительного, как всегда у нас диета является частью процесса лечения, и кому-то диета помогает даже скомпенсировать заболевания и находиться без противосудорожных препаратов, для кого-то это способ преодоления так называемой резистентности к противосудорожным препаратам, когда лекарствами не удается скомпенсировать, а вот с помощью диеты плюс лекарства скомпенсировать получается. И когда кето-диета назначается специальным врачом, когда вот то, как, например, это устроено в Германии, люди ложатся в стационар, им подбирают до граммов количество продуктов, которые они могут съесть. И если у нас, например, вот эти все такие попсовые версии кето-диет, ты не можешь съесть картошку, ты съел абрикос, все, ты обречен, больше никогда ты не сможешь там войти в свой целебный кетоз. Нет, там разрешено есть и картошку, и фрукты, и все. Просто это очень четко рассчитано по граммам. Буквально, то есть, грубо говоря, ты можешь съесть 10 грамм картошки, 15 грамм черешни и сколько там всего остального в балансе тебе подбирают. Твое питание, в основном это для детей используется, ну, для взрослых тоже. И на этом питании ты уже существуешь, но это совершенно серьезное лечебное мероприятие, когда там действительно мамы этих детей взвешивают. Они действительно взвешивают там 7 грамм картошки. Да, то есть, ну, это вот такая история, когда, которая, мне кажется, здоровому человеку, который просто хочет снизить вес, она просто не нужна.
Давайте, ну, как бы вспомним про матчасть, потому что мы так как-то лихо так начали, как будто все понимают, что такое кето-диета. Значит, кето-диета – это режим питания, при котором из рациона исключаются, насколько я понимаю, почти целиком углеводы, да, насколько это возможно, и делается перекос в сторону жиров.
Да. Если мы берем нашу стандартную диету, пирамиду питания, то большая часть у нас углеводы, примерно 70%, примерно 20% должны быть белки, и примерно 10% должны быть жиры. Это если мы берем средиземноморскую диету, она может варьировать плюс-минус, там нет у нас там жестких нет необходимости высчитывать, но примерно так. А кето-диета получается наоборот. И углеводов на стандартной кето-диете...
70% жиров...
Больше, чем 70%. Ага. Потому что, если мы вспомним, когда-то давным-давно, лет 20-25 назад, была такая модная диета Аткинса.
Ну, припоминаю.
Белковая диета с ограничением углеводов. Она сейчас существует в виде лечебной диеты. Это одна из самых популярных разновидностей кето-диет. Модифицированная диета Аткинса. И, соответственно, там проценты примерно такие. 60% жиры. Калории за счет жиров. Немножечко другая история. Да, не жиров 60%, а калорий за счет жиров.
Не в доле, а о калорийности.
О калорийности, да. 35-30, там, ну, плюс-минус калорий, соответственно, за счет белков. И остальное, то есть 5% это за счет углеводов. Кето-диеты могут доводить количество углеводов до 2%. При этом количество белка точно так же может снижаться, то есть может быть до 80-85% калорийности дневного рациона за счет жиров. Причем, если мы говорим про кето-диету в ее классическом сочетании, как в лечебном, как ее используют, это рацион, рассчитанный по калоражам. То есть у человека есть калории, которые должны быть рассчитаны, ну, потому что это требует точных расчетов. А у него есть четко рассчитанные калории, которые можно соблюдать. Модифицированная диета Аткинса считается более легкой версией кето-диеты, где можно не считать калории, считать только соотношение.
Так, ну подождите, хорошо.
Ну и там довольно большое количество белка.
Она изначально была изобретена в лечебных целях, но люди, которые ее сейчас проповедуют и чуть ли не молятся, они обычно, они про лечебные цели не говорят, они продвигают два тезиса. Первое, на кето-диете легко и приятно худеть.
Что правда.
И второе, что якобы вообще, вот нас обманывали ученые вроде вас много лет.
Я не ученый.
Значит, ну вы их последователи. А на самом деле человеку якобы эволюционно нужно питаться жирами и не нужно есть углеводы. И, соответственно, когда мы начинаем переходить на кето-питание, вот тут-то у нас за спиной крылья вырастают, мы чувствуем легкость, прилив творческих сил и так далее. Тому
неприятный
подобное.
Запах изо рта,
а вот это вот сейчас
сложности
вы нам расскажете.
Со стулом вот. И прочее.
Давайте идти по порядку. Первое. Рабочая схема или нет для тех, кто хочет снизить вес?
Да, однозначно. Причем, как бы, было такое милое исследование, которое показывало, что вот если мы возьмем диеты самые разнообразные, там, если мне не изменять память, три диеты сравнивалось с ограничением жиров, с ограничением калорийности просто и с ограничением углеводов. Так вот, снижение веса по итогу двух лет следования диетам было абсолютно одинаково. Статистически незначима была разница. То есть совершенно не важно, какой диете вы следуете. Другое дело то, что следовать диете с повышенным содержанием жиров оказалось проще. Есть такой термин compliance. То есть то, насколько мы привержены тому или иному типу лечения. И вот комплаенс в плане диет низкоуглеводных оказался внезапно выше, чем у диет низкожировых. То есть человеку при ограничении калорий, ограничение калорий на низкоуглеводных диетах происходит достаточно, скажем так, автоматически. Вы через некоторое время приходите к тому, что калории все равно снижаются. У таких рьяных последователей диеты есть даже такая проблема, что они не доедают калорий, потому что столько жира съесть невозможно. Нас просто в состоянии кетоза...
Они что едят? Что, икру, сливочное масло, сало?
Сало, сливочное масло, что, растительное жирное, масло.
Жирную, жареную жирную рыбу, мясо.
Жирное мясо, да. Все это можно есть, и при этом...
Но хлебом они это при этом не закусывают?
Нет, да. Здесь существует...
Как-то сливочное масло ложками ты много не съешь, да? Вот у меня звукорежиссер нас прямо морщится, бедняжка, от такой перспективы.
Ну, даже сало на самом деле с хлебушком-то вкуснее, надо сказать честно. Да?
А алкоголя никак?
Нет, алкоголь нельзя.
Ага.
Алкоголь достаточно значимо ограничивается. Вот почему, опять же, еще дополнительный плюс с точки зрения ЗОЖ, низкоуглеводные диеты всегда сопровождаются ограничением алкоголя, и поэтому
Ну, для кого-то это может быть единственный шанс выйти из штопора такого, да. Так, хорошо. И эмоционально люди это переносят легче, чем снижение колоража, но
да,
с сохранением
углеводов. Да, сытость сохраняется гораздо дольше. Это, во-первых. Во-вторых, есть биохимические механизмы, которые позволяют комфортнее переносить вот это такое питание, потому что кетоз как таковой для нас, в общем-то, состояние не... скажем так, не странные, да, то есть мы все можем, вы, Илья, несколько раз были в кетозе совершенно гарантированно, потому что вы проходили голодание.
Давайте для наших слушателей проговорим, что такое кетоз, когда жиры расщепляются.
Образуют кетоны.
Выделяются кетоны. И, кстати, количество кетонов, если когда вы начинаете снижать вес, количество кетонов в организме резко увеличивается, и это провоцирует за собой такое состояние, которое называется кетоз, которое чем сопровождается?
Тошнотой, отсутствием аппетита.
Ну, вообще, это такое химическое отравление, на самом деле.
Ну, в общем, да, по сути, потому что есть такое, может быть, для кого-то более знакомое на слуху, если есть какие-то знакомые больные диабетом, состояние как кетоацидоз, да, то есть уже патологическое состояние, если кетоз относится к естественным состояниям, мы все, если достаточно долго поголодаем, будем в этом кетозе, а вот кетоацидоз – это уже патологическое состояние, уже такое серьезное отравление организма, и уже требует вмешательства врачебного, то есть это, как правило, реанимация, то есть здесь человек уже
спасает. Это сопоставимо с отравлением ацетоном каким-нибудь.
Ну, по сути, да.
И, собственно, даже вот у людей, которые в кетозе, вот у них запах изо рта близкий вот к этому ацетону.
Запах изо рта – это одна из таких историй, которая, в общем-то, с моей точки зрения, делает кето-диету неприемлемой, потому что я считаю, что диета должна быть комфортна для длительного соблюдения. А если от тебя плохо пахнет, то, в общем-то, социальная история несколько меняется. И стоит ли ее так вот...
Так, ну хорошо, но все-таки пока я услышал следующее. Методика работает, если мы хотим снизить вес. Эмоционально переносится приятнее, но в своей крайней форме может сопровождаться какими-то болезненными ощущениями и там вот неприятным
запахом. Вплоть до того, что они могут быть рискованными до вот серьезной совершенно.
Так, ну хорошо, ну люди-то вам скажут, ну а мы не собираемся в серьезные уходить, а мы хотим вот там как бы пяточек килограммчиков-то скинуть и все. И что вы нам не разрешаете кето-диету применять?
Я на самом деле кето-диету не люблю, потому что если мы говорим вот четко о терминах, кето-диета – это четко рассчитанная диета, когда вы должны взвешивать в граммах. Угу. С моей точки зрения, это самый короткий прямой путь к расстройству пищевого поведения. То есть как только мы начинаем взвешивать граммы, как только мы начинаем переживать из-за каждой съеденной
ложки.
Черешни, да, то есть все это путь, который ведет уже к таким отклонением сначала эмоциональным, потом
психическим. От кетоза к психозу, да?
От кетоза к психозу, примерно так. Вот. Но, соответственно, есть варианты, которые позволяют делать это более комфортно, и на самом деле я достаточно часто рекомендую более легкие версии жировых диет. Опять же, цель нашей, как бы, вообще интервенции с питанием – сделать так, чтобы человеку было хорошо. То есть того, что он снизил вес, а потом, когда он вес снизит, чтобы он перешел на комфортное здоровое питание.
И вот об этом мы поговорим уже после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Мы продолжаем. Это Илья Переседов. Напоминаю, у меня в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук, диетолог. Мы обсуждаем тему с жирами, с кето-диетой. У нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948 и телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». И вот в телеграме нам пишут: «Я только что съел тарелку пельменей с майонезом и чесноком. Правильно ли я поступил?» Ну, по-человечески вы поступили правильно.
Мы вам завидуем.
Даже завидуем, да. Но вот с точки зрения кето-диеты вообще не попадает ни чеснок, ни, значит, оплетка из теста, ни даже майонез.
Надо чистить. А майонез попадает.
А майонез норм. То есть вот если вот мясные шарики вы с майонезом бы уписывали,
да, тогда было бы
вполне себе кетошно.
Снимайте шкурку с пельменей.
Да, значит, чистите пельмени. Но тогда мы вам уже завидовать не перестанем. Вы упомянули перед тем, как мы ушли на новости, что есть какие-то диеты с акцентом на жиры, да? Но которые какие-то более щадящие, чем кето, и в меньшей степени провоцируют вот такую нервозность, связанную с питанием, и как бы расстройство пищевого поведения. Что это такое?
Есть, ну, в английском языке это термин ленивая кето-диета, lazy keto-diet. Есть low-carb, high-fat диета, низкоуглеводная, высокожировая диета. LCHF. Да, low-carb, high-fat. Я очень, на самом деле, люблю эту диету, потому что она, по сути, легко исполнима социально. То есть нужно ограничить часть продуктов.
Так, погодите, у меня вот к вам простой рабочий крестьянский вопрос.
Так.
Вот это ваша диета, мясо по-французски амнистирует или нет?
Да.
О, наконец-то. Три года занимаюсь ЗОЖем, вот, не все... Подождите, а картошечка там же?
А вот картошечка нет, потому что мясо по-французски, картошечка вообще-то вот не
нет
входит.
Нет в жизни совершенства.
Там лучок.
Ага, то есть носочком норм?
Носочком норм.
Очень хорошо. Так, продолжайте. Очень интересно.
Очень.
Я записываю.
Продолжаем. На самом деле, это диета, которая позволяет есть очень сытно. Как вот я рассказываю стандартно, когда, если мы с пациентом приняли решение, что мы идем по пути этой диеты, это на самом деле она шокирует. Когда диетолог говорит...
Ешьте мясо по-французски.
Хуже. Он говорит о том, что на завтрак у вас будет яичница с беконом. Такое хорошо пожарите, хорошо много бекона, свеженького, вкусненького или сала. Яичница. Туда чуть-чуть зелени, помидорку и авокадо. Красота. Представляете себе такой завтрак?
Я бы вот вместо авокадо помидорчиков только как бы покрошил.
С помидорчиками аккуратненько мы их там немножечко лимитируем, но, в принципе, достаточно много зелени. И вот такая штука. Такого завтрака хватает надолго.
Согласен.
Потому что, во-первых...
Но без хлеба.
Но без хлеба. Ни хлеба, ни круассанов, и кофе при этом без сахара. Можно или чай с сахарозаменителем, если...
Но молоко, если что, капаем.
Нет, молоко не капаем, в молоке капаем. Снова сахар, лактоза и галактоза. Мы добавляем туда сливки. Или то самое сливочное масло, которое предлагалось есть ложками. То есть такая вот ударная...
У меня, кстати, бабушка в чай добавляла сливочное масло и говорила, что это
на самом деле такая достаточно калмыцкая, известная калмыцкая история. То есть вкусно. Угу. Потому что это действительно вкусно.
А, такой вот. Но чай должен быть крепким при этом, чтобы он сохранил свой такой чаистый вкус.
Ну, это уже вопрос именно вкусовых предпочтений. Угу. Кто как любит, потому что, например, если мы берем классику калмыцкого чая с топленым жиром и солью. Угу. Тут уж, знаете, кому как нравится.
Так, ну, а, во-первых, у меня два вопроса. Во-первых, почему такая замечательная диета так сложно называется, что ее трудно пропагандировать? А во-вторых, почему мы про нее так мало слышим?
Потому что на самом деле эта диета, она лимитирована по-хорошему по времени, да, то есть это та диета, когда ее можно соблюдать, если вы делаете это все самостоятельно и не контролируете там ваше состояние, то ее где-то, ну, полгода. Угу. В принципе, этого достаточно хватает, и можно быть таким серийным низкоуглеводчиком, да, то есть пособлюдали, перешли на нормальное питание,
А с белками перешли... там как? Если вот при этом спортом заниматься, там
смотрите,
мышечную
массу
наращивать.
Смотрите, то, что касается белка, если мы берем стандартного обычного человека, который не занимается спортом и ведет там, обычный свой образ жизни, то мы можем посчитать количество белка, которое ему нужно. Стандартно это где-то 0,6-0,8 грамм на килограмм веса. То есть для человека, который весит там 100 хотим взять или 50 килограмм?
Ну, 70 давайте.
70 считать будет неудобно, 100 удобнее 100, считать.
100, вот мужчина в полном рассвете сил.
То есть мужчина в полном рассвете сил, 100 умножаем на 0,8, получаем 80 грамм, правильно?
Но как нам их найти-то, эти 80 грамм?
80 грамм белка, это если мы берем мясо. Стандартно, соответственно, примерно в мясе 5%, пятая часть там, куска мяса составляет белок.
Всего лишь пятая?
Да, 20%. Ну, после того, как мы его приготовим, то есть сырое мясо мы обычно не едим, то есть после всех вот манипуляций с мясом примерно 20%. 18-20%, там, ну, в зависимости от мяса, от того, что там было, какой способ приготовления, остается на белок. Соответственно, если у нас надо 80 грамм, умножаем на 5, 400 грамм мяса или рыбы, или бобовых, или, ну, там уже делается коррекция, потому что там где что. Вот это надо съесть для того, чтобы было...
В течение дня?
В течение дня, не одномоментно. Но это если мы ведем расчет на 100 килограмм. Если мы ведем расчет на 50 килограммов, соответственно, меньше. Если человек спортсмен, либо восстанавливается после тяжелого заболевания, или человек 60+, то, о чем мы говорили, да, когда идет потеря белка, тогда расчеты гораздо более простые, нам нужен 1 грамм на килограмм веса. Причем, если у человека вес избыточный, мы должны посчитать его идеальную массу тела. Ну, если мы будем грубо говорить, то рост минус 100. Это вот такая совсем грубая прикидка. В идеале посчитать свой идеальный вес относительно роста, там, по индексу массы тела. Есть вообще калькулятор идеальной массы тела. Он используется для медицинских целей, но не расчет мы ведем, не на фактическую.
Да, договорись,
пожалуйста. То есть, допустим, если вы как бы там...
110 кг, да.
Да, а вам надо бы весить 90, то расчет вы должны вести на 90 килограмм, а не на 110.
Ну, это логично. Мне интересно, что когда вот берут рост минус 100, то обычно заявлено, ну, это получается как бы верхняя планка нормального веса. А вот если человек планирует там, ну, вот как я, заниматься всякими там бегом и т.д., ему нужно ближе к низу быть прибитым.
Мы рассчитываем так белок. Да, то есть мы белок можем варьировать сами, да, мы же не говорим, что вот если нам мы посчитали 90 грамм белка, и мы кровь из носу должны съесть эти 90 грамм. Если будет чуть-чуть меньше, да, ну, будет чуть меньше рост мышечной массы.
А вот нас тут спрашивают, возможно ли такая диета, я так подозреваю, вот с акцентом на жиры для вегетарианцев?
Да, конечно.
А откуда они эти жиры будут добирать?
Растительное масло.
Ага.
Есть, существуют вегетарианские low carb high fat рационы. С моей точки зрения, это, ну, вот еще одна нелюбимая мною диета – это вегетарианство, простите, слушатели. Ну, потому что я не люблю диеты, которые очень трудно гармонизировать. Да, то есть и кето-диета, и вегетарианство требуют обязательно приема дополнительно витаминов и минералов. 100%. Вы никогда не сможете нормально функционировать, подобрать себе полноценный рацион на вегетарианстве и кето-диете, вы столько не съедите. Это практически невозможно съесть и на обычной диете.
Грамотно подобранная вегетарианская диета, она получается в 1.5-2 раза дороже, чем обычное питание. Ну вот, если все добавить,
плюс,
все еще вот эти БАДы.
Необходимо обязательно компенсировать, потому что анемия у вегетарианцев – это достаточно частая история. B12 дефицитная, просто анемия. Это все из-за... Я видела, как бы, обследование, у нас есть такое главное учреждение всех диетологов, Федеральный исследовательский центр питания. И там есть отдельное подразделение, которое в том числе занимается вот питанием вегетарианцев, и проводилось на тот момент, когда я там училась, велась научная работа, где обследовали вегетарианцев. Вот не нашли они вегетарианцев без какого-то дефицита. И очень частая история, которая случалась с вегетарианцами, которым мы немножечко в сторону уйдем, то, что называется skinny fat, да, который такой тощий жиртрест. То есть человек на самом деле жирный.
У него тоненькие ручки, тоненькие ножки,
но он на
при
самом
этом
деле жирный.
Объем талии достаточно большой, и у него акцент
именно... У него соотношение жировой и безжировой массы тела, как у человека, который толстый.
И, насколько я понимаю, там акцент именно на висцеральный жир идет.
И акцент на висцеральный жир, да. То есть это там, где у людей не хватает белка.
Я для наших слушателей говорю, это аналог курдючного жира, вот если брать из кулинарии.
Ну, курдючный жир чуть-чуть иначе, но тут такое, ну, этот самый, тут уже скорее подбрюшье. История про кето-диету плоха ровно тем же. То есть много минералов и витаминов невозможно получить на даже хорошо сбалансированном кето-рационе.
Но мне кажется, что вы говорите, это про кето-питание. То есть есть небольшой процент вот таких энтузиастов, которые утверждают, что людям вообще нужно так есть всю жизнь. А большинство, кто в это ныряет, они ныряют, месяц, ну, два, ну, три, ну, полгода, ну, не больше же. А что они за это время себе прям так могут испортить?
Ну,
весь
так сильно они не испортить себе не могут, потому что, в общем-то, по исследованиям, то, что, ну, есть исследования, они в основном на детях, о тех проблемах, которые могут вызвать кето-питание, это образование камней в желчном пузыре и в почках. Это даже кетоацидоз, который может возникнуть при нормальных сахарах. Без повышения сахара есть такие случаи, так называемый эугликемический кетоацидоз, было несколько таких ситуаций. Могут быть проблемы у тех, у кого был панкреатит, и здесь надо очень аккуратно входить в такие экстремальные диеты. Опять же, я говорю, что существует более простая версия, которую легче сбалансировать, которая не потребует, там, по крайней мере, если она временно, и мы ограничиваем ее по времени, она не потребует там дополнительных витаминов, минералов, каких-то добавок, и она не нарушит там питание грандиозным образом.
У нас остаются 13 минут, а я хотел бы еще два аспекта обсудить. Первое, вот мы говорим там, кето-диета, которая только жиры, это не очень здорово, а вот там более грамотная диета с акцентом на жиры, как бы это получше. Но есть же огромное количество людей, которые просто боятся жиров как огня. То есть они вот привыкли к мысли, что жир – это плохо, что мы толстеем от того, что мы едим жирное. Вот я сейчас перестану есть жирное, и я перестану толстеть. Вот давайте пару слов в защиту жиров, скажем.
Смотрите, как гастроэнтеролог я с этим сталкиваюсь еще чаще, потому что у нас до сих пор, несмотря на то, что давно отменена и в мире, и даже у нас в России столы по Певзнеру, я не устаю про это говорить, что у нас их давно нет в рекомендациях.
А вы это с одобрением говорите или с жалостью?
С одобрением, потому что на самом деле в гастроэнтерологии и вообще в питании очень важен такой фактор, как здравый смысл. Жиры нам нужны. Жиры нужны нам для синтеза гормонов, жиры нужны для нормального функционирования кожи, жиры нужны для нормального функционирования того же самого желчного пузыря. У меня пациенты иногда так пугаются, когда я говорю, ну вот, что мне делать, у меня какой-нибудь там гипоактивный желчный пузырь, что мне делать? Ложку масла с каждым приемом пищи, да, и ваш пузырь будет чувствовать себя гораздо лучше, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. важный момент баланс и важный момент качества этих жиров. Если вы хотите худеть и употреблять жиры, то, во-первых, нужно, чтобы это были не... Там, все равно мы убираем весь пищевой мусор. Мы убираем там фастфуд, мы убираем жареную картошку, мы убираем те жиры, которые маргарины, то есть то, что не надо есть. Мы убираем
майонезик?
А майонезик, если он хорошо, правильно приготовлен, да, оливковое масло, туда яйцо, туда запустить кильку, которая анчоус. Угу. Да, и горчички туда, и взбить это хорошенько, получается вкусно и полезно. Угу. Другое дело, что если вам нужно снижение веса,
а
то
если
нужно
мы его
ограничить...
по акции покупаем 5-литровая банка, значит, за 100 рублей, то это уже не майонез.
А тут надо бы посмотреть, что туда добавили, да, угу. И поскольку вот я периодически в выходные дни включаю телевизор и там смотрю всяческие передачки про то, как ходят и проверяют состав продуктов. Да, и волосы шевелятся везде. Потому что то, что входит в состав продуктов, не всегда надо есть в принципе. Да, и этот продукт не всегда надо есть сам
хорошо.
По себе.
Если мы начинаем есть правильные жиры, то наш организм на это реагирует с благодарностью.
Абсолютно. С благодарностью. У нас более того, там, если, например, там есть ситуация, когда удален желчный пузырь, мы с пациентами медленно, потихонечку стараемся вернуть жиры. Да, угу. Потому что нельзя жить постоянно на обезжиренной диете. Это такая же крайность, как и полностью убрать углеводы.
А спрашивают, а вот второй аспект, который хотел затронуть, это вопросы наших слушателей. Вот нас Сергей Валерьевич, кстати, друзья, спасибо, мне очень радует, когда вы подписываетесь. Сергей Валерьевич спрашивает, добрый вечер, а подскажите, пожалуйста, а как убрать висцеральный жир? И можно ли вот адресно нейтрализовать, избавиться именно от висцерального жира, если он есть?
Ну вот как раз считается, что диеты с ограничением углеводов лучше дают эффект на снижение...
Ого, там
ох, у нас здесь так это хорошо
бахает.
Гремит.
Ощущение, что мы здесь как бы и после эфира еще останемся, продолжим с Аленой Поташовой общаться.
Так, вот, ага. Соответственно, как раз вот низкоуглеводные диеты считаются более эффективными для уменьшения висцерального жира. Единственное, их то, за что их не любят кардиологи, то, что некоторое время может повыситься холестерин. То есть, если вы контролируете уровень холестерина, то, возможно, нужно будет проконтролировать и отредактировать дозу статинов, которые вы принимаете. Но в целом, вот конкретно для висцерального жира, как раз низкоуглеводные диеты хороши. И что еще? Та-дам! Спорт!
Да, вот я хотел сказать Сергею Валерьевичу, что Сергей Валерьевич, к сожалению, вот как практически невозможно убрать жир из одной зоны тела, какого-то,
да.
То есть там вот похудеть в зоне пресса там или, значит, схуднуть в зоне бедер и так далее, то же самое касается и присутствия жира в нашем организме, при том, что там жир бывает разного состава, бурый, да, там белый, там коричневый и так далее, и он по-разному живет, но все равно все упирается в общий баланс с пропорцией, что вот это и поэтому. И исправляется он, ну, длительными тренировками, правильными рационами.
К сожалению, история про снижение веса как таковая, это комплексная. Да, и когда мы говорим о том, что вот только возьмем и перестанем что-то есть, да, но мы получим такого же упитанного человека просто меньшего размера. Вот и все. Важно спорт для того, чтобы наращивать.
Ну, так, знаете, слово спорт, оно пугает. Ну, вот не спорт. Спорт это.
Ну, окей, я вот, например, терпеть не могу. Да, вот когда вы рассказываете про марафоны, я могу, например, представить, что я пройдусь по ночной Москве. Бежать вы меня заставите только если кто-то будет вот с винтовкой наперевес за мной бежать. Вот тут я буду пытаться изобразить бег, потому что, ну, как бы страшненько будет, да. А добром я не побегу. Ну, то есть, знаете, этот анекдот, да, если вы увидели меня бегущим, не задавайте вопросов, бегите, да, потому что, значит, что-то происходит совершенно невообразимое. Я не люблю спорт, и я, например...
Я не люблю слово спорт.
Я не люблю слово спорт.
Мы про физкультуру говорим, про фитнес, про повышение
физической активности. Например, было одно из последних совершенно замечательных исследований о том, что средняя нагрузка, такая как плавание, ходьба, пилатес, дает совершенно замечательный результат на сокращение рисков тех же сердечно-сосудистых, на снижение веса. Например, пилатес дает совершенно замечательные вещи по снижению веса, а это там не надо себя сильно угнетать.
Да. Но, тем не менее, нужно делать это регулярно. Вот как Алена любит говорить о том, что не так важна диета, которой вы будете придерживаться, сколько продолжительность, сколько вы это будете делать. Точно так же и про физическую активность. Хоть степ танцуйте, если вам это нравится.
Даже вальс. Можно
крутите, не знаю, обруч, жонглируя при этом. Как бы что угодно, если вам это доставляет удовольствие, ради бога, но делайте это хотя бы полгода. И вот тогда как бы вернемся.
Есть еще один маленький момент, который касается висцерального жира. Это вещь, которая уже не конвенциональная, но тем не менее считается, что тем людям, у которых висцеральный жир, особенно хорошо работает. Здесь исследования такие, очень маленькие и очень такие несерьезные с точки зрения доказательной медицины, но тем не менее они есть. Здесь помогают всякие техники по снижению стресса, медитации, вот как дополнительные.
Это уже телесно-ориентированная терапия, это у нас в других эфирах происходит,
тем не менее.
К нам в эфир вырываются вегетарианцы, которые, видимо, похвастаться хочется, рассказывать, что я ем хорошее оливковое масло первого отжима, кунжутное, горчичное, домашнее подсолнечное, рыжиковое и сливочное его делаю сам. Что такое рыжиковое и сливочное? Напишите рецепт, пожалуйста, я сам сфотографирую, мне интересно. Варю масло гхи, как в Индии, ем его достаточно много.
Гхи это все-таки сливочное.
Мне спросить.
Гхи на самом деле я очень нежно люблю. В моем детстве это называлось топленое масло. Угу. Оно было лишено всяческого флера, романтизма.
Экстра здоровья,
каких-то там. Мы просто делали, бабушка, поскольку холодильника в деревне не было такого хорошего, то чтобы хранить масло в подполье, его топили и использовали. На самом деле очень вкусная вещь, очень полезная, но тогда вы не совсем вегетарианец, если вы используете топленое масло. Потому что топленое масло все-таки делается
нас
из сливочного.
Просят масла. Рассказать про вред перекусов и интервальное голодание. У нас почти 3
тут
минуты.
Тут надо сделать следующую передачу. Я с удовольствием. Я люблю интервальное голодание.
Я про перекусы знаю, что для людей с диабетом второго типа это не очень полезно, потому что скачет сахар. Вот, если не
оно не полезно, с моей точки зрения, примерно для всех. Я, опять же, как вот из неконвенциональных методов, очень люблю интервальное голодание.
Нет, я сейчас
будет
про перекусы именно.
Вот интервальное голодание предполагает отсутствие перекусов. Это питание 3 раза в день.
Достаточно про вред перекусов спросить. Скажите про вред перекусов. Я знаю, перекусы вредны, именно
скачет сахар.
Да, если есть подозрение
диабета. Мы снижаем вес на тот момент, когда мы у нас уровень сахара в крови низкий, тогда у нас идет компенсация и попытки сжечь жиры, там как-то подкормиться, пустить жир на пользу организма. А когда у нас высокий сахар, когда у нас высокий инсулин, жиросжигание не происходит.
А про интервальное теперь голодание пару слов?
Интервальное голодание – это то, что, опять же, в моем детстве без всякой романтики называлось «не есть после 6». Да, то есть, когда мы едим 3 раза в день с интервалом в 4 часа. То есть, голодания там на самом деле никакого нет.
Да, у меня как человека, практиковавшего разгрузочную диетическую терапию, слово «голодание» в определении интервального голодания, немножечко смущает.
Есть более экстремальные версии, как, например, есть один раз в день, и многим это подходит. ОМАД, так называемый, «one meal a day». Есть двукратное питание, есть много вариантов. Я люблю и практикую рассказывать пациентов про интервальное голодание. Здесь я только за. Я считаю, что это хорошая история и помогает хорошо снизить вес. Если вы читаете на английском языке, пациентские группы на англоязычные, там люди очень хорошо делятся своими результатами, там вплоть до совершенно фантастических результатов, замечательных, люди достигают на интервальном голодании, не используя никакие дополнительные диетические... Здесь надо понимать, что интервальное голодание – это режим питания, это не диета. Угу. Диета – это то, про что мы говорили.
Но тоже они это делают от 3 месяцев до года, да?
Интервальное голодание можно практиковать бесконечно. Здесь не иметь, поскольку это питание 3 раза в день, мы не голодаем.
Чтобы был результат отчетливый.
Безусловно, да. То есть здесь результаты обычно появляются где-то там через несколько месяцев. Первые три месяца надо лежать в сторону как бы,
результата. Ну что ж, подходим мы к концу. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог. У меня остается еще несколько секунд прочитать сообщение. Пишет нам слушатель с номером, оканчивающимся на 5251. С возрастом мы начинаем меньше двигаться и больше есть, и наша мышечная масса исчезает, а жировая растет. Ну, знаете, слушатель 5251, во-первых, у нас одна из проблем – это детское ожирение. Сегодня, если дети будут мало двигаться и много есть,
если мы будем много двигаться и мало есть, то и в старости у нас все будет хорошо.
Да, да.
А главное, чтобы в старости у нас все было хорошо, начать надо сейчас.
Но вот
завтра
самое...
понедельник. Из понедельника можно начать.
Нам надо переименовать нашу программу. Я думаю, начни с понедельника. Да, но тогда будет вечно актуальный, вечно молодой. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Слушали, например, это был Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания.